Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Как всегда в это время с вами ведущая программы «Национальный вопрос», заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Сегодня мы пригласили в студию главного редактора журнала «Национальная оборона», члена общественного совета при Министерстве обороны России Игоря Короченко. Игорь Юрьевич, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Для того, чтобы обсудить, что происходит в отношениях между Россией и Украиной, которые вдруг так резко и стремительно начали, буквально сводиться к минимуму, охладевать,
Хуже, да, острее быть не может. Но вот события последних дней, этой недели, показали, что, оказывается, увы, могут. И поводом к этому послужили действия, провокационные абсолютно действия украинской стороны в Крыму. Как выяснилось, киевская власть забросила или пыталась забросить на полуостров несколько диверсионных бригад, целью которых было осуществление серии терактов на гражданских объектах, на объектах инфраструктуры, даже на избирательных участках, как теперь выясняется, на предстоящих в сентябре выборах, на объектах курортной зоны, с тем, чтобы посеять панику на полуострове среди туристов, чтобы резко сократился приток туда отдыхающих, ну и чтобы все видели, что творится черт знает что на этом полуострове, и Россия некая контролирует там ситуацию. К сожалению, в результате операции по задержанию этой группы погибло двое наших военнослужащих. Один сотрудник офицер ФСБ, другой военнослужащий вооруженных сил России. Были убиты и среди диверсантов, но самое главное, что удалось взять живьем, по разным данным, от 5 до 7 человек. Я понимаю, сейчас, так сказать, не все данные и сведения выкладываются сразу для публичного ознакомления. Но самое интересное, что эти люди начали уже давать показания, и показания исчерпывающие. Выяснилось, что они имеют отношение прямое к управлению разведки вооруженных сил Украины. Есть их должности, фамилии, звания, даже радиопозывные, кто за что отвечал, какие задачи им ставились. Но развернулась борьба. Вот Игорь Юрьевич за, в лучших традициях этой гибридной войны, информационной, кто врет. Значит, вот Украина сразу не нашла ничего лучше, чтобы объявить, что Россия все это выдумала. Господин Турчинов даже экстравагантную версию выдвинул. Мол, это пьяные российские военнослужащие перестреляли пограничников российских же. Значит, потому что они же по выходным-то напиваются, всем же известно, вот, русские. Ну, еще и гражданских до кучи там перестреляли в Крыму. Хотя он озвучил этот бред через два дня после того, что произошло.
Да, я прошу прощения, сейчас на связи с нами корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Медынцева. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Да. Скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации, которую мы обсуждаем, то, что происходило в Крыму на протяжении этих нескольких дней, когда проводилась спецоперация, это как-то отразилось на жителях полуострова, близлежащих территорий к спецоперации?
Нет, никак не отразилось. Почему-то сейчас, даже читая украинские соцсети, все подумали, что массово будут выезжать туристы. На самом деле такого нет. Да, вот то, что происходило, да, на севере Крыма, люди на пляжах там в Ялте, в Алуште загорали, они даже не знали, что происходит. То есть в основном кипишевал север Крыма, потому что они видели колонны БТР, видели военных в бронежилетах, остальные даже не волновались на южном берегу.
Ну, а то, что касается той ситуации, которая сейчас очень активно муссируют украинские СМИ, о том, что якобы на некоем блокпосту был задержан некий мужчина, который не захотел показывать документы, с этого, собственно, все и началось, перестрелка, ну и дальше. Вот эту ситуацию как-то комментируют местные СМИ? Есть какие-то подробности?
Нет, подробностей так и не было. В любом случае, это пункт пропуска Чангар, немножко в другой стороне, да, все происходящее было на пункте пропуска Армянск. Это немножко другая граница, да, с другой стороны.
А сами жители полуострова коренные испытывают какую-то тревогу или, может быть, даже вот разочарование, зачем связались, вот сейчас начнется, упаси Господи, взрывать начнут, опять война, или все-таки спокойное и уверенное отношение к происходящему?
К счастью, такого нет. Все переживали, наверное, когда не было никаких официальных комментариев, когда были слухи о смерти, да, Сейчас, когда уже есть официальная позиция властей, когда выступил наш президент, ФСБ Российской Федерации дали официальные комментарии, то все успокоились.
Ну что, спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Медынцева была с нами на связи. Ну а теперь, Игорь Юрьевич, ваша оценка того, что происходило, почему молчали, почему не доводили до людей информацию, питались люди слухами, как мы понимаем, ну, а
вообще,
это не лучший источник.
Что это было вообще?
Прежде всего, необходимо четко расставить все точки над «и».
Давайте
подготовив
попробуем.
И заслав на территорию России диверсионные группы для совершения терактов на крымских курортах, на автострадах, на избирательных участках, Украина переступила красную черту. Поэтому сегодня эта страна стоит в одном ряду с такими террористическими организациями, как Аль-Каида, ИГИЛ. И, разумеется, мы должны совершенно четко сказать, что на территории Украины действуют лагеря по подготовке международных террористов. Хотел бы напомнить, что месяц назад или чуть ранее лидеры террористической организации, так называемого Крымско-Татарского Меджлиса, эта организация признана террористической в России, заявляли, что на территории Украины созданы специальные тренировочные лагеря для подготовки боевиков-смертников, которые предназначены для засылки на территорию Крыма и совершения там терактов. Теперь выясняется, что помимо, вот, собственно, крымско-татарского меджлиса, подготовкой террористов на территории Украины занимаются в том числе и органы военной разведки Украины, Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Напомню, что эта структура, так же, как и само Министерство обороны Украины, напрямую подчиняется президенту Украины Петру Порошенко как верховному главнокомандующему и президенту Украины. Соответственно, действовать по подготовке и проведению терактов на территории России без санкции непосредственно Порошенко, разумеется, военная разведка Украины просто не имела никаких возможностей. То есть была получена санкция Порошенко на проведение терактов на территории России, были подготовлены террористы, организована их заброска на территории российского Крыма, и лишь профессионализм органов Федеральной службы безопасности России и подразделений Министерства обороны позволили выявить и обезвредить украинских террористов.
Национальный вопрос. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Короченко. И мы, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. Сегодня в центре нашего внимания отношения России и Украины. К чему готовится Украина? Для чего были диверсии в Крыму? Этот вопрос мы адресуем нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. И первые сообщения уже приходят. Хочу спросить, пишет наш радиослушатель, долго ли Россия будет позволять Украине вытирать об себя ноги? 2 года нянчимся с ними, они только палки в колеса вставляют. Везде грязь у нас поливают, а мы все братья-братья. Сообщение из Нью-Йорка. Последние 2 дня, пишет наш радиослушатель, украинские СМИ твердили, что этого Панова, ну это вот как раз тот задержанный, выкрали. Но сегодня глава погран Украины сказал, что он сам выезжал на своей машине на территорию России в Крым. И еще как могут люди спокойно отдыхать в условиях разветвленной террористической сети? Ну и, пожалуйста, вот на некоторые из этих вопросов, я думаю, мы сейчас ответим. Но вопрос главный и основной. Вот чем был вызван это, чем была вызвана эта попытка терактов? Вот зачем это все было?
Да, именно сейчас.
Надо вспомнить, что Украина уже неоднократно предпринимала попытки максимально вызвать взрыв общественно-политического недовольства на территории российского Крыма после того, как он воссоединился с Российской Федерацией. Сначала была попытка энергетической блокады. Боевики крымско-татарского меджлиса подрывали на территории Украины опоры линий электропередач для того, чтобы обесточить Крым. То есть совершали террористические акты граждане Украины на территории Украины, при этом ни СБУ, ни правоохранительные структуры Украины на это не реагировали.
Да, их никак не наказали.
В этих условиях Россия была вынуждена очень быстро, оперативно решить вопрос с обеспечением электроснабжения Крыма путем прокладки подводных электрокоммуникаций. Сегодня Крым на 100% независим от Украины в плане энергообеспечения. Дальше после этого последовали попытки продуктовой блокады Крыма. Мы помним, что активисты украинских националистических организаций при поддержке активистов террористического крымско-татарского меджлиса полностью перекрыли и заблокировали движение автомашин, транспорта, который направлялся с территории Украины в Крым по договорам, соответственно, закупок продукции и сельхозпродукции и продуктов питания. В этих условиях Россия вынуждена была решить и решила вопросы бесперебойного продовольственного снабжения Крыма. Наконец, мы помним, что были другие формы различного рода блокад. Мы помним отключение поставок пресной воды. Были вынуждены решать этот вопрос своими силами, в том числе при участии подразделений Министерства обороны. Крым сегодня обеспечен питьевой водой за счет собственных ресурсов. И вот в этих условиях, и в условиях, когда Порошенко заблокировал дальнейшее выполнение всех минских соглашений, которые подписала Украина, очевидно, что руководством Украины было принято решение о проведении терактов на территории Крыма. Во-первых, для того, чтобы сорвать общественно-политические процессы внутри Крыма, посеять панику, хаос, показать, что Россия не контролирует ситуацию. Дальше, о том, что на территории Крыма действует подполье, которое борется за противодействие, значит, присутствию там России, ее войсковых подразделений, то есть сорвать максимальный пропагандистско-информационный эффект, который был бы тут же своим подхвачен средствами массовой информации США, других стран Запада, отвлечь внимание от того, что продолжается убийство на Донбассе, идет гражданская война на Донбассе, отвлечь внимание, что Украина и Порошенко не выполняют Минские соглашения и, собственно, обвинить во всем случившемся саму Российскую Федерацию. Я хочу сказать, что с точки зрения норм международного права засылка террористов с территории Украины для совершения терактов на территории России – это акт объявления войны со стороны Украины Российской Федерации. Соответственно, Россия имеет в соответствии с уставом ООН и нормами международного права полное право на самооборону. Могу напомнить, как действует в аналогичных ситуациях Соединенные Штаты Америки. Выявляя лагеря международных террористов на территории любой страны, Соединенные Штаты Америки наносят ракетные и авиационные удары, уничтожая лагеря подготовки террористов, направленных против США.
Игорь Юрьевич, вот как действуют все бы это американцы. Было правильно, если бы не одно маленькое «но», что здесь возникает некая правовая коллизия, поскольку Крым и Совбез ООН, и другие организации считают украинской территорией, а не российской. Ведь они же не признали воссоединение России и Крыма. А это означает, что, по их мнению, видимо, так, Андрей Михайлович, Украина одна часть совершает некие маневры на другой части Украины.
Ну, устраивать теракты на собственной территории – глупость какая-то.
А это не были теракты. Это просто вот перемещались, понимаете ли, военные с одной территории на другую.
Вы знаете, я могу сказать, нам наплевать на интерпретацию тех событий, которые произошли. Как там воют на Украине, либо воют на Западе. Для нас главная безопасность – граждан Российской Федерации и неприкосновенность нашей территории. Вот это главное. Президент Путин совершенно четко сказал, то, к чему перешла Украина, это терроризм. И я хочу сказать, это крайне серьезные слова. Поэтому сегодня Украина – это террористическое государство. Украина проводила политику государственного терроризма, уничтожая своих собственных граждан сотнями на Востоке, в Донбассе. Помимо этого, сегодня Украина перешла и черту, которая отделяет цивилизованную страну от страны, которая поддерживает международный терроризм. Поэтому маски сброшены. Сегодняшние политики в Киеве реализуют ту же самую политику под флагами и лозунгами которой украинская так называемая повстанческая армия уничтожала тысячи советских граждан методами террора на территории Украинской ССР. А вот сегодня Порошенко проводит точно такую же политику.
Мы про это поговорим, потому что очень интересный факт, что в этих схоронах, которые обнаружили, в том числе была и форма российских военных. Вот для чего это было? Обязательно на этот вопрос, я думаю, Игорь Юрьевич ответит. Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Олег, здравствуйте. Олег, добрый вечер.
Когда добрый вечер, можно нас поздравить, маски сброшены, вы правы. За тысячу лет истории нашей православной Руси это впервые такое творится. Мы выполнили самую главную идею Гитлера – стравить славян, именно когда русские, белорусы, украинцы, захватили русские, вот тогда мы их разрушим. И мы это добились, господа, именно власть в Украине и в Киеве, пока Белоруссия держится. А мы-то что творим, господа? Что мы делаем? Тысячелетняя история наша славянская православная.
Минуточку, минуточку. Послушайте, эти плачи в прямом эфире оставьте, господин хороший, при себе. Еще раз повторяю, Россия будет защищать своих граждан от международных террористов, где бы они ни находились, в Сирии, на Ближнем Востоке или на Украине. Терроризм вне закона. Те, кто вынашивает террористические замыслы, кто готовится к убийствам тысяч людей методами взрывов в людных местах, это террористы, их необходимо уничтожать и точно так же необходимо наносить ракетные удары возмездия по тем, кто готовит международных террористов и засылает их в Россию.
Может, именно на это Киев и рассчитывает?
Вы знаете, я не знаю, на что рассчитывает
Подождите,
Киев.
Подождите, послушайте, чтобы спровоцировать Россию, нанести ракетный ядерный удар, обстрелять хотя бы из танка через Севаш, там,
я
Украину.
Еще раз.
И сказать, смотрите, вот они агрессоры,
я
они
еще
вам стреляют,
раз, понимаете,
помогите.
Нам наплевать, какие будут вопли в Киеве. Мы не собираемся воевать с Украиной. У нас есть полное право нанести высокоточным оружием, крылатыми ракетами «Калибр» удары по лагерям международных террористов, подчеркиваю, по лагерям международных террористов, которые действуют на территории Украины. Если в ходе судебного расследования, которое сегодня идет, судом будет установлено, что Главное управление разведки Украины готовило и организовывало теракты на территории России – по штаб-квартире военной разведки Украины также могут быть нанесены ракетные удары. Напомню, что здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины находится на отдельном острове, острове Рыбачьем. Там комплекс, где находятся те преступники в погонах, которые засылали террористов. Рядом нет ни населенных пунктов, ни гражданских зданий. Это изолированный остров. Поэтому есть полная возможность наказать так или иначе тех преступников, которые готовили убийство российских граждан.
Наш радиослушатель спрашивает, если зайти на сайт СБУ Украины, там можно найти сотни видеодопросов якобы российских грушников. Есть ли у нашего ФСБ какие-либо факты, доказывающие причастность Главного управления разведывательного Украины к данной акции, помимо показаний задержанных?
А что, мало что ли показаний задержанных?
А вот считают, что мало.
Я не знаю. По-моему, изобличающие показания, если люди называют свои звания, люди называют свои должности, люди показывают, что и как они должны были делать, что еще нужно.
Заметьте, какая тактика. Попытка переодеться в российскую военную форму, то есть использовать те же самые методы, которые использовал Гитлер. Помните, да? Когда совершил вооруженную агрессию против Польши, используя то, что якобы поляки напали на немцев. Вот те же самые подлые, циничные методы, которые сегодня демонстрирует нам украинская власть.
Диверсии в Крыму. К чему готовится Украина? Мы ждем ваших телефонных звонков. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Диверсии в Крыму. К чему готовится Украина? Этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В студии главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Короченко, ведущие Андрей Баранов и Елена Афонина. И сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, но ты очень активно смотришь в социальных сетях, что пишут, о чем говорят, как меняются оценки, мнения, комментарии. И вот мне хотелось бы, чтобы ты провел такой анализ, может быть, да, того, как оценивают с украинской стороны вот эту диверсию, что пишут. И еще один очень интересный вопрос. У тебя была колонка о том, как меняется отношение к тем, кто принимал участие в операции, так называемой зоне АТО. Волонтеры, которые снабжали украинских военных всем, что им необходимо, как вот они меняют свое отношение к тому, что они видели и о чем они сейчас пишут?
Я в 2010 году ездил писать обзорный материал об украинской политике. Я за 2 недели до командировки начал принимать ноотропил, потому что без ноотропила там, в принципе, не разобраться ни в чем. Вот здесь то же самое, потому что появились внятные причины, зачем Украине нужно это обострение, потому что там действительно есть крыло ястребов, которые, собственно, и подогревают вот этот вялотекущий конфликт на Донбассе и не дают реализовать Минские соглашения. Они, ястребы, прекрасно понимают, что войска в полях с постоянно идущими потерями от взаимных артобстрелов вечно держать нельзя. Войска либо разлагаются, что мы, собственно, видели по последним сообщениям о преступлениях добробатов, мародерстве просто военных участников АТО. И еще одна причина обострения про Украину в последние месяцы, но это уже явно на Западе как-то забыли, умыли руки, она перестала их по большому счету интересовать. Но это нормально для информационного общества, где там новость живет буквально несколько суток. Резкая реакция России на сеть терактов могла бы спровоцировать новый интерес к Украине, защиту, ввод, возможно, натовских войск, каких-то ограниченных контингентов, о чем они страшно мечтают. Ну и, как бы, возможность выйти Порошенко и киевскому правительству из вот этого странного цугцванга. Вот.
Ну, а то, что касается изменения отношений, вот появляется все больше информации о том, как вели себя и военные, и вот эти вот добровольческие отряды во время проведения,
так называемой террористической операции. Да, сейчас судят участников торнадо, жуткие совершенно там оглашаются свидетельства.
Ну, меня поразило, как это все сложно произошло. Я вот как раз должен выйти уже на днях материал о информационных войсках Украины, которые напрямую подчинены и Министерству обороны Украины, и Министерству информации. Вот как по мгновению волшебной палочки вдруг стали распространяться материалы о мародерстве добробатов. Заметили, да?
Да.
Я так понимаю, что это самая замотивированная часть участников террористической операции. И их тоже не устраивает ни нынешнее киевское правительство, ни ситуация, когда они сидят в окопах. Возможно, у них что-то готовится в Киеве, какой-то, значит, третий Майдан, который будет уже совершенно кровавый. Их, работая на упреждение, начали зачищать постепенно. Была попытка, Шеремет покойный про это писал, была попытка зачистить Азов, но у киевских властей, по сути, нету ни сил, ни мотивации и желание по-настоящему воевать внутри страны, потому что это добровольческие батальоны, они же уже давным-давно из бронетехники и с артиллерии, там весьма обстрелянные люди, замотивированные, их очень сложно будет просто так разоружить. Ну, начали с самых, я так понимаю, одиозных, с торнадо, собственно говоря, по торнадо сейчас, вот по этому кошмару, что вываливается в сеть, судят и о других добровольческих батальонах. Пошли воспоминания печальные о волонтерах других и встречах с воинами АТО, с мародерами. В комментариях стало это всплывать, это тоже растаскивается. Например, буквально вот сегодня видел, там с указанием конкретного подразделения поехали за добавкой, водки не хватило, зашли в первую попавшуюся хату, открыла женщина, женщина нам понравилась, сказала, что у нее муж доброволец, но мы ее все равно изнасиловали, потом, да, действительно узнали, муж действительно доброволец. Но вот нормально вы можете себе представить, вот, что за люди там стоят на передовой по линии противостояния? Вот такая ситуация.
Ну что ж, спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. Тем временем продолжают следовать и сообщения на WhatsApp, и телефонные звонки, что пишут. России надо быть готовой к более серьезным провокациям. Это только первые ласточки, так называемая проверка на вшивость. Ну и давайте послушаем хотя бы один телефонный звонок, потому что обсудим сейчас услышанное. Станислав, здравствуйте. Станислав, здравствуйте. Вы в эфире.
Не слышим Станислава. Наверное, не дождался.
Да, ну, видимо, не дождался. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. К чему готовится Украина? Этот вопрос мы сейчас обсуждаем в студии. Игорь Юрьевич, ну...
Ну, да, то есть, когда, Игорь Юрьевич, нужно наносить точечные удары, там, чуть ли не по объектам в Киеве. Может быть, есть какие-то другие, ну, не военные меры, которые Россия могла бы с успехом и эффективно сейчас применить, чтобы охладить товарищей?
Ну, во-первых, я высказал личную экспертную точку зрения. Это первое. Во-вторых, у руководства Российской Федерации есть несколько вариантов поведения в данной ситуации. Мы должны, прежде всего, совершенно четко зафиксировать, что наш лидер, президент России Владимир Путин, охарактеризовал то, что Украина перешла к политике терроризма, к политике террора. Это совершенно четко заявлено. Далее, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не исключает при определенных обстоятельствах разрыв дипломатических отношений с Украиной. Поэтому тактика и логика действий Российской Федерации будет, очевидно, вот эта политика проводиться, исходя из комплексной оценки сложившейся ситуации. Напомню, что под руководством президента Путина прошло совещание Совета Безопасности России, где в закрытом режиме обсуждалась ситуация. Самое главное то, что Россия совершенно очевидно будет реагировать на то, что произошло. Потому что мы не можем быть в прежнем состоянии, когда соседняя с нами страна перешла к практике террора в отношении России и граждан Российской Федерации. Какой конкретно вариант поведения будет намечен и реализован, мы это узнаем достаточно скоро. В любом случае могу сказать, что в свете той ситуации, которая сегодня складывается на границе между Россией и Украиной, есть как минимум несколько совершенно четких решений, которые должны быть реализованы. Во-первых, мы должны завершить процесс создания на территории российского Крыма самодостаточной группировки войск, способной надежно обеспечить безопасность воздушных, наземных и морских границ Российской Федерации, прикрытие юг России. Это первое. Второе. Группировка войск прикрытия на границе России с Украиной должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы любые вооруженные провокации, которые может предпринять киевский режим, были бы нейтрализованы мгновенно, жестко и в самые короткие сроки. Мы должны исходить из того, что Украина – это недружественная нам страна. Мы понимаем, что украинский народ стал заложником в этой чудовищной ситуации, которая произошла в Киеве в результате государственного переворота, инспирированного прежде всего спецслужбами США и при активной деятельности американского посла в Киеве. Но в этих условиях мы должны понимать, что те, кто приходит на территорию России для того, чтобы убивать, они не имеют никакого отношения к украинскому братскому нам народу. Это террористы, это бандеровцы, это преступники. Наша задача и всех силовых структур, и Федеральной службы безопасности уничтожать тех, кто придет сюда на территорию России взрывать и убивать граждан Российской Федерации.
Но есть и другой вариант. Почему бы нам не воспользоваться заявлением господина Павла Климкина, министра иностранных дел Украины, который предложил сегодня ввести визы между Россией и Украиной после вот этих последних событий в Крыму. Кстати говоря, официальный представитель МИД России Мария Захарова уже откликнулась, говорит, ну, давайте введем визы. Он знает вообще, господин Клинкин, сколько людей приезжает сюда, в Россию, чтобы зарабатывать деньги и прокормить свои семьи, по некоторым данным, до 3 миллионов. Вот. Если действительно ввести визы, это так ударит по гастарбайтерам, что мало не покажется. Я думаю, что киевские власти не продержатся и месяца, если сами же введут визы, а мы им в этом поможем. Это будет, наверное, лучше, чем точные удары по Киеву.
Вы знаете, я хочу сказать, нам нет необходимости как-то вот, ну, бить по простым украинцам, тем более, которые работают здесь, в России. Наш враг – это киевская верхушка, это те, кто поддерживает международный терроризм. В их отношении мы должны действовать предельно жестко, конкретно и четко.
Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и ваши телефонные звонки мы будем принимать через 4 минуты. К чему готовится Украина? Для чего были эти диверсии в Крыму? Пожалуйста, ваши версии происходящего.
Национальный вопрос.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
В студии главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Короченко, и мы, Андрей Баранов, и я, Елена Афонина. Диверсии в Крыму. К чему готовится Украина? Вот этот вопрос мы адресуем нашим радиослушателям и обсуждаем его здесь, в студии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и сообщение можете прислать на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Игорь Юрьевич, вот вас спрашивают. Если вы говорите, что наш враг не украинский народ, а его руководящая верхушка, а кто выбирал верхушку, не народ?
Нет, конечно. Я могу напомнить, что в Киеве был совершен государственный переворот. Янукович, какой бы плохой или хороший он ни был, он был свергнут. Произошел силовой захват власти. Дальше легитимизация государственного переворота посредством псевдовыборов на Украине. И, по сути дела, режиссером этих процессов выступал Государственный департамент США и активно работающий в Киеве посол США господин Паэт. Напомню, что тот же самый Майдан в Киеве подогревался сотнями миллионов долларов кэшем, которые привозились военно-транспортными самолетами США под видом дипломатических грузов в американское посольство. И дальше все эта наличка шла на подкормку вот того болота сброда, который собрался на Майдане, этой пресловутой небесной сотни и так далее. Поэтому выбирал украинскую политическую верхушку не украинский народ. Украинский народ сегодня заложник тех политических сил, которые осуществляют диктат в Киеве.
Но, тем не менее, выборы президента, как мы понимаем, все-таки были на Украине. Ну, вот. Но давайте, да, к сообщению.
Да, да, значит, вот помимо Крыма, Украина готовится к захвату ДНР и ЛНР, что и обещал Порошенко. В этой связи надо признавать и принимать, ну, очевидно, состав России, ДНР и ЛНР, чтобы защитить наших людей. Там же сотни тысяч русских, которые в советское время уехали на Донбасс на работу и остались обзавелись семьями. Действительно, не надо забывать и о Донбассе, где обстановка ухудшается тоже стремительно и с каждым днем. Да, мы вот уже привыкли, что умирают, так сказать, каждый день сообщения о жертвах в результате обстрелов.
Был доклад ООН вот буквально на днях, который зафиксировал то, что в июне этого года было самое высокое количество жертв среди мирного населения на юго-востоке Украины с августа 2015 года. То есть, вот понимаете, ситуация с каждым днем ухудшается. Такое ощущение, что ее никто не замечает. Эта тема вообще вышла из информационного поля и пространства. Что происходит? Что делать?
Может быть, за счет Крыма они решили отвлечь внимание и ударить там сейчас?
Ну, здесь могут быть любые версии. Для нас принципиально важно, что Украина из страны, которая была враждебна нам, превратилась в спонсора международного терроризма. И мы должны это совершенно четко зафиксировать. Что касается Минских соглашений, Украина их выполнять не будет. Это совершенно очевидно. Никаких мер принуждения Украины к выполнению Минских соглашений мы не видим. Ни со стороны Германии и Франции, которые были участниками Минского процесса, ни тем более со стороны США. Продолжается геноцид и убийство граждан Украины, проживающих на востоке этой страны. Артиллерийские обстрелы, деятельность диверсионно-разведывательных групп, покушения на лидеров ДНР и ЛНР стали повседневной действительностью событий на Донбассе. В этих условиях совершенно очевидно, повторю еще раз, что Украина не будет при президенте Порошенко выполнять те обязательства по Минску-2, которые были взяты на себя официальным Киевом. Поэтому я полагаю, что для ДНР и ЛНР остается только один путь. Путь строительства своей собственной государственности. Создание, оснащение полноценных вооруженных сил ДНР и ЛНР. Создание своих служб безопасности. Создание работоспособной экономики. Запуск всех процессов социального обеспечения, пенсионного обеспечения, образования, здравоохранения своих собственных граждан и легитимизация статуса самостоятельных республик посредством проведения соответствующих выборов на всех уровнях власти в ДНР и ЛНР. В перспективе я не исключаю, что может быть создано общее пространство безопасности между ДНР, ЛНР и Российской Федерацией. Это означает, что при попытках массовых обстрелах, которые могут быть приравнены к акциям геноцида со стороны вооруженных сил Украины по Донбассу, со стороны добровольческих украинских подразделений по Донбассу, Россия вправе взять под защиту, исходя из норм международного гуманитарного права, население, проживающее на востоке Украины. Повторяю еще раз, нам не надо церемониться с этим фашистским режимом в Киеве. Маски сброшены, они никогда не будут нам партнерами. Украинский народ сегодня находится в заложниках у той хунты, которая осуществляет власть в Киеве. Мы совершенно четко понимаем, что никакие экономические, политические санкции, введенные США и Западом против России, сняты и отменены в ближайшие как минимум 10 лет не будут. Мы из этого и должны исходить в своей практической политике. Англосаксы понимают только один язык – язык силы. Мы должны продемонстрировать мощь, силу, последовательность российской военной оборонной политики и в этой ситуации у нас остается только один путь – защищать нашу страну, защищать наших соотечественников, где бы они ни находились. И повторяю еще раз, Украина должна получить четкий либо дипломатический, либо силовой урок за засылку террористов для совершения убийств российских граждан в Крыму.
Игорь Ильич, я поспорю, я с вами все-таки. Ну, англосаксы понимают действительно только силу, но они сами это сильны. Ладно, входим мы в ДНР, наверное. Наши войска занимают рубежи.
Я этого не говорил.
А что вы даже
сказал о другом? Нет. Я сказал, что мы создаем общее пространство безопасности.
Ну, а что
это означает, что мы будем вести себя точно так же, как вел блок НАТО во время косовского кризиса.
Но посягательство на эту территорию безопасности чем грозят тем, кто собирается это делать?
Еще раз, я хочу сказать, что есть косовский прецедент, когда проводилась гуманитарная операция для обеспечения, как НАТО нам говорило, безопасности и прекращения страданий так называемых мирных косоваров.
Тогда бомбили Белград.
Ну, мы бомбить Киев не собираемся. Мы говорим о том, что в случае, если будут продолжать наноситься массированные ракетно-артиллерийские удары украинских войск по городам Донбасса, при определенных обстоятельствах я сказал, что я не исключаю в дальнейшем создание общего пространства безопасности. Решать вопросы обороны будут армии ДНР и ЛНР. Мы оставляем за собой право использовать высокоточное оружие для того, чтобы прекратить зверские акции военного геноцида Украины против мирных граждан Украины, проживающих на востоке этой страны. Мы действовать будем строго на основе международного права, с уважением устава ООН и, разумеется, исходя из существующей практики, как ведут себя США и НАТО в аналогичных вот, ситуациях.
Они там плюют на устав ООН, на международное право.
Я хочу сказать, что мы плевать на устав ООН не будем. Мы соблюдаем базовые основы международного права, и мы заставим всех остальных, кто плюет на международное право, его уважать.
Хорошо звучит. Ну, поглядим. Поглядим.
Да, 8 800 200 ровно 9702. Буквально у нас остается несколько минут для того, чтобы выслушать комментарии нашей аудитории. Давайте дадим возможность нашим слушателям сейчас завершить нашу программу. Итак, как вы считаете, к чему готовится Украина? Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня слушаю ведущих. И я удивляюсь. Неужели вы забыли, что собой представляли эти бендеровские формирования, которые действовали во время войны?
Да, это мы помним, Юрий, мы говорим о нынешнем дне. У нас конкретный вопрос, к чему сейчас готовится Украина, как вы считаете?
Она готовится к тому, что мы не ответим, мы проглотим это все их действия и будет продолжать нагнетать обстановку. Ее по-другому с этими бандерами, я сам украинец, кстати, я прекрасно знаю обстановку, которая у простых людей. Ваше утверждение о братском народе, уже все смеются над этим утверждением. Мы уже даже не можем со своими родственниками, с близкими поговорить. Они нас считают чуть ли не за врагов. Вы понимаете, до чего на бытовом уровне дошла обстановка?
Понятно. Спасибо огромное. Следующий телефонный звонок. У нас остается совсем мало времени, но, тем не менее, еще один комментарий мы обязательно выслушаем. Буквально минута. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, от Москвы. Ну, я лаконично. Ну, давайте только не забывать, да, что Путин поздравил Порошенко с президентством, с победой на выборах, да, и при этом мы не признали референдум в ЛНР, ДНР. Ну, также давайте не забывать, что об этом инциденте мы судим, к сожалению.
Ну, не то, что мы не признали.
Массовой информации.
А как мы должны судить? Вам должны на дом принести секретную информацию из ФСБ, что ли? Я не понимаю, что вас должно уверить в том, что действительно все было так, как нам об этом рассказывают? Я вот не понимаю.
Референдум в Донбассе не был по поводу того, чтобы присоединиться к России, как в Крыму, а лишь в определенной форме автономии. Там была специфика.
Да, но, к сожалению, вот у нас сейчас заканчивается время эфира, продолжают следовать сообщения на WhatsApp, уже не успеваем мы их зачитывать, но, тем не менее, эту тему обязательно будем продолжать, следить за ней внимательно, потому что ситуация развивается. К сожалению, да, они идут, похоже, в сторону обострения отношений. Игорь Короченко, Андрей Баранов, я, Елена Фойна, в течение этого часа были с вами. Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.